Говорит радио «Свобода». Здравствуйте, с вами Аля Пономарева и цитаты «Свободы». Два раза в неделю я рассказываю вам о самых жарких дискуссиях в социальных сетях. Подборки цитат на актуальные темы вы можете прочитать и на сайте «Радио Свобода». В этом выпуске речь пойдет о приговоре по делу нового величия и о выборах в Беларуси. В конце прошлой недели суд вынес приговор по одному из самых громких политических дел последних лет – делу о создании экстремистского сообщества под названием «Новое величие», участники которого, как утверждает следствие, намеревались совершить государственный переворот. Самой молодой из них, Анне Павликовой, на момент задержания не было 18 лет. В качестве доказательств виновности следствие использовало в том числе переписку в телеграм-чате, а часть показаний, как утверждают обвиняемые, были добыты под пытками. Адвокаты и правозащитники считают дело полностью сфабрикованным. Несмотря на широкую общественную кампанию в поддержку участников дела, суд приговорил их к максимальным срокам заключения. Сергей Смирнов.
Три человека по новому величию получили реальные сроки, и они громадные, от 6 до 7 лет. Костыленков получил максимум, Карамзин – 6,5, Крюков – 6. Четверым дали условные сроки, но они прямо гигантские. Дубовик получила 6 лет, Павликова – 4 года, Рощин – 6,5 лет и Полетаев – 6 лет условно. Причем он единственный, кто выходит из СИЗО на свободу. Сроки такие, что даже с учетом день за полтора в СИЗО осужденным еще очень долго сидеть. Людоедские сроки – чудовищное дело, которое длилось бесконечно.
Ольга Романова на канале My Russian Rights назвала это дело прямым продолжением репрессий, которые длятся в России со сталинских времен.
«Происходящее с нами – это катастрофа», – пишет один из обвиняемых по делу нового величия накануне приговора. «Но мы так привыкли к катастрофам. Бог терпел их и нам велел. Я не знаю, в каком еще языке есть такая поговорка, которую я слышала от прабабушки, от бабушки и от мамы тоже. Репрессии по политическим мотивам. Репрессия несогласных – это позор. Дело нового величия – политическое дело. Дело нового величия – спровоцированное дело. Целиком и полностью придуманное и реализованное на Лубянке. А сидят реальные люди, обычные пацаны, которых еще и пытали. Били и насиловали рукояткой молотка. Что здесь нового? Да ничего здесь нового, даже особого величия нет. Все по-старому в России, матушки». Поэтому и нет цифры окончания сталинских репрессий на памятнике в Берлине. Все понимают, ничего и не кончилось.
В оценке приговора либеральной общественности единодушно. Оксана Баулина.
Какой чудовищный приговор по абсолютно сфабрикованному делу нового величия. Это не просто обычное российское беззаконие, это показательная расправа.
Антон Долин.
Пожалуй, самое грязное и гнусное из политических дел путинской эры. Позор государству, в котором происходит такое. Позор всем нам.
Слово «позор» звучит чаще всего. Вот как прокомментировала дело нового величия журналистка Татьяна Фельгенгауэр в стриме на канале «Кек и Символ».
Я считаю, что этого дела вообще не должно быть. Это чудовищный позор. Это исключительно и только про то, что кто-то захотел получить себе дополнительные звездочки А и Б, показать, какой он нужный, потому что, смотрите, кругом террористы, экстремисты, ай-яй-яй-яй-яй, вот, значит, а мы спасаем страну.
Многие комментаторы считают, что по-настоящему судить за это дело нужно тех, кто его сфабриковал и вынес приговоры. Борис Федюкин.
Преступный приговор по делу нового величия должен быть отменен. За провокацию, фальсификацию и пытки силовиков и судей необходимо привлечь к ответственности.
Твиттер Москва Станислав.
Я считаю, что тем людям, которые ломали, сегодня доломали судьбы и жизни детям по придуманному делу нового величия, надо впоследствии давать высшую меру наказания – 25 лет, не обращая внимания ни на возраст, ни на смягчающие обстоятельства.
Екатерина Барабаш.
Нашему государству к позору не привыкать, да и нас уже удивить трудно, но все-таки дело нового величия – это совсем уже лютый ад, какой-то злобный перевертыш, когда на скамье подсудимых оказались совсем не те, кто должен был. Должны были провокаторы, а оказались их жертвы. Ребята, которые просто хотели, чтобы в их стране плохая власть сменилась хорошей. То есть того, чего хочет в любой стране любой нормальный человек, и с чем он всегда может открыто выступить. У нас теперь за это бросают за решетку на долгие годы. Отвратительно. Государство, мерзейшая подлая власть, трусливая, тупая, бессильная в своей злобе полицейская тварь.
Особенное внимание привлекает фигура ключевого свидетеля по делу Руслана Д. Его роль в деле описывает на своем канале Майкл Наки.
Какое-то количество людей собрались в телеграм-чате, а потом и встречались очно в различных фастфудах и кафешках, чтобы обсуждать политические новости и критиковать действующий режим. Делали они внутри этого своего чата или внутри своих обсуждений, ничего нигде особо не публиковали, ни с какими лозунгами не выступали. В рамках этого чата появился провокатор, он проходит под именем Руслан Д. Большая часть людей считает, что это сотрудник ФСБ, другая часть считает, что это просто какой-то ненормальный псих. Именно Руслан Д. сделал все, чтобы по формальным критериям это даже не организация, а просто клуб, значит, людей, обсуждающих новости, превратился в экстремистскую организацию. Именно он придумал, что им нужен устав, именно он придумал даже то, что им нужно название, и именно он сделал такую структуру, по крайней мере, внушил всем, что нужно принять такую структуру, которая соответствует постановлению Пленума Верховного Суда, где прямо говорит, что нужны структурные подразделения по два человека, тогда это экстремистское сообщество. И вот он сделал так, чтобы это было у них сделано, по крайней мере, как это сказать, на бумаге, да, чтобы это разделение существовало.
Многие пытаются понять, что двигало этим молодым человеком. Андрей Лошак.
Интересно, как себя сейчас чувствует Руслан Д.? Радуется? Принимает поздравления коллег? Или мысль о том, что он совершил мерзость, от которой до конца жизни не отмоешься, немного омрачает ему праздник? Ребята, которые ему доверились по молодости и наивности, скоро по этапу пойдут, а он куда? В баньку с друганами обмывать новую звездочку? В Крым с возлюбленной прыгать в волнах и пьяным горланить в караоке? Как эти люди научаются отделять частное от общего, так, чтобы радоваться жизни без мальчика в кровавых глазах? Риторические вопросы, которые можно задать любому винтику этой паскудной системы, но даже в ней Руслан Д. и его кураторы сумели занять выдающееся место законченных негодяев.
Лев Рубинштейн.
Участь провокатора во всей истории цивилизованного человечества была раз и навсегда обозначена и предопределена известным евангельским сюжетом. Впрочем, существует государство вроде нашего, где провокатор и стукач – это не провокатор и стукач, а вполне почтенные члены общества и пламенные патриоты.
То, что ряд участников дела получили условные сроки, прокремлевские комментаторы сочли проявлением необычайного гуманизма. «Девушек не посадили. Что и требовалось доказать», – написала в Твиттере Маргарита Симоньян. А член нового путинского совета по правам человека Кирилл Кабанов заявил, что если бы обвиняемых оправдали, их примеру могли бы последовать другие молодые люди. Либеральные комментаторы эту позицию не разделяют. По их мнению, суд осудил невиновных. Алхас Абгаджава.
Жернова судебной системы продолжают перемалывать с одинаковой эффективностью виновных и невиновных. Попадающиеся изредка камешки под напором общества система выплевывает, изрядно обтесав их. Кто-то выдает это, как М. Симоньян, за эффективность системы или милость власти. Но все меньше, заметно меньше общество соглашается с тем, что условно это подарок. Условно 4, 5 или 6 лет лишения свободы – это вовсе не подарок и не милосердие. Это кость, брошенная толпе.
Есть и мнение, что дело могло бы кончиться иначе, если бы общество активнее вступало из-за обвиняемых. Об этом упомянул, например, Алексей Навальный в еженедельном стриме на своем канале.
Дело это, конечно, очень важное. Почему эта остановка-то на маршруте в ад? Потому что было все настолько даже не шито белыми нитками. Ну, то есть там, если прямо в материалах дела, это не придумка, это не позиция адвокатов. А там прямо говорили, что да, пришел агент ФСБ, написал им устав, снял им квартиру, снял помещение, обо всем договорился, а потом фигакс, получилась экстремистская организация. И плюс там пытали человека. И вот в этом деле нет вообще ничего похожего на юридическую основу, и тем не менее сроки-то 7 лет. Такое за убийство дают. А эти люди не сделали вообще ничего. И это будет продолжаться. Это, я понимаю, что это звучит не очень оптимистично, будет продолжаться, и лекарство для этого одно – 1 000 000 человек на улице города Москвы. Я, наверное, за эту передачу еще несколько раз это повторю, но, видите, уже ничего иначе не работает. Просто общественный резонанс, пишут в газетах, возмущаются, там юристы пишут открытые письма, писатели по делу нового величия. Там такая была очень репрезентативная группа очень известных людей, там Акунин, журналисты всякие маститые. Все возмущались, все говорили, ну и абсолютно, вот прокуратура сколько просила, столько и дала. И работает только, мы видели, сколько раз мы видели, когда людей выпускали, от меня до Голунова, а работает это только одним образом, когда на улице, вот просто без всяких разрешений, просто выходит большое количество людей. Это единственное, на что еще реагирует наша власть, на все остальное им наплевать.
С Навальным многие согласны. Варвара Горностаева.
А знаете что? Наивно думать, что суд решил бы иначе. Но у суда должны были собраться не сотни, а тысячи, десятки тысяч. На многомиллионную Москву всего несколько сотен. Вот такая у нас солидарность.
Дмитрий Гудков.
В этом приговоре 200 человек, которые пришли сегодня к суду. Не 2000, не 20 тысяч. Нет тех самых «всех за одного», хотя одни за всех уже сидят. В этом приговоре силовики, узурпировавшие власть в стране. В этом приговоре сломанные судьбы 7 человек. И все наши в будущем. Потому что если можно посадить на пустом месте, на дикие сроки кого угодно, то следующие мы.
Накануне оглашения приговора «Медуза» опубликовала письмо Руслана Костыленкова, которого следствие считает главой сообщества. В нем он подробно рассказывает о том, как его подвергали пыткам, чтобы выбить признательные показания. Приговор суда многие комментаторы сочли свидетельством того, что пытки в России отныне легитимизированы. Григорий Чертишвили.
Запомните эту дату, 6 августа 2020 года. Сегодня пытка и провокация в России признаны нормой. Приговор Люблинского суда их узаконил.
Сергей Пархоменко.
Итог. Сегодняшняя Россия – режим, опирающийся на пытки и провокации, и подтверждающий важность этих своих устоев в суде.
Поддерживает эту точку зрения Георгий Сатаров.
Вот что важно. Первое. Суд в своем заключении, в своем приговоре зафиксировал факт провокации. Второе. Суд в своем приговоре зафиксировал факт пыток. По нашей Конституции, по нашим действующим, еще не измененным, подчеркиваю, еще не измененным законам, фиксация и того, и другого было достаточно для того, чтобы закрыть это дело. Ну и, как минимум, отправить, как это принято в нашей правовой системе, правовой, подчеркиваю, направить это на доследование. Этого сделано не было. Суд вынес обвинительный приговор. Суд обвинение подтвердил, несмотря на факт провокации, на факт пыток. Тем самым он вынес оправдательный приговор провокациям, любым провокациям и любым пыткам. И это добавляет дикой опасности для любого жителя Российской Федерации, в том числе для тех, кто меня сейчас слушает.
И, наконец, многие считают, что нужно бороться за пересмотр приговора. Телеведущая Татьяна Лазарева, организатор «Марша матерей», заявила на телеканале RTVI, что ничего пока не кончилось.
Это будет новый этап. Просто новый этап, переход борьбы в другое какое-то качество. Потому что все участники этого так называемого сообщества экстремистского и экстремистского, они не признали свою вину. Я считаю совершенно нормальным, когда человек не признает свою вину, разбираться до конца.
И комментаторы с ней согласны. Но остается одна мелочь. Соня Соколова.
Не то чтобы у меня были какие-то иллюзии, но все же хотелось верить в разум. Да, это дело дойдет до ЕСПЧ, и его отправят на пересмотр. Но кто вернет ребятам их жизнь?
Вы слушаете «Цитаты свободы». Подборку мнений из самых интересных дискуссий в социальных сетях. С вами Аля Пономарева. В Беларуси прошли выборы с самой большой в истории страны явкой. То, что они не будут похожи на все предыдущие выборы, стало ясно еще на прошлой неделе, когда на митинге главной соперницы Лукашенко Светланы Тихановской собирались десятки тысяч людей. Было понятно, что если выборы фальсифицируют, на улице может выйти на порядок больше недовольных, чем во время предыдущих протестов. Об этом говорил в интервью «Новой газете» Николай Козлов, доверенное лицо Светланы Тихановской.
Все идет к тому, что людей будет много. Люди в ярости, люди возмущены. Эта кампания особенно цинична по отношению к гражданам Беларуси. Весь этот период Лукашенко делал упор не на избирателя, не на честные выборы, а на силовиков. И уже сейчас мы видим, это видно и в интернете, о том, что репрессии начались еще до начала избирательной кампании, продолжается, и, скорее всего, по гейм мы увидим там завтра, послезавтра. Потому что я уверен, что люди не смогут смириться вот с таким циничным, подлым подтасовыванием их волеизъявлений. То, что это будет очень брутально, в этом нет никаких сомнений. По крайней мере, для большинства людей, для большинства белорусов очевидно, что если бы выборы были честными, если бы Лукашенко решился на все-таки хотя бы однажды провести честные выборы, то он бы с треском проиграл.
После закрытия избирательных участков Центр избирком Беларуси заявил об уверенной победе Лукашенко, который по официальным данным набрал более 80% голосов. Штаб Тихановской не признает этот результат и говорит, что согласно копиям протоколов избирательных комиссий, полученных штабами, Тихановская получила 70-80% голосов не только в Минске, но и по всей стране. В России комментаторов, которые действительно поверили в победу Лукашенко, оказалось немного. Самый красноречивый из них – Сергей Марков.
Лукашенко – народный президент, который говорит с народом на народном языке. Лукашенко – очень талантливый и харизматичный лидер. Лукашенко сделал русский язык государственным и дружит с Россией. У Лукашенко очень сложные, но в главном – хорошие отношения с Путиным. Республика, хоть и не богатая, но дороги хорошие, кругом все работает, а ООН ставит Белоруссию на первое место среди постсоветских стран, не членов ЕС, по развитию человеческого капитала, доступность образования, медицины, спорта, продолжительность жизни. Сравнивая Белоруссию с Украиной, белорусы начинают буквально молиться на Лукашенко, что он спас страну от катастрофы по украинскому сценарию. Лукашенко суперпопулярен не только в Белоруссии. В Украине на выборах Лукашенко победил бы всех украинских политиков. В России Лукашенко тоже был суперпопулярен и победил бы всех, кроме Путина. Поэтому в ответ на интриги против Лукашенко народ Белоруссии сегодня валом повалил голосовать за своего батьку Лукашенко. Лукашенко – это любимец народа уже 25 лет.
Однако большинство провластных комментаторов после демарша с задержанием вагнеровцев за Лукашенко болеть перестали. Егор Холмогоров.
Изрядно удивляют русские патриоты, хлопающие в ладоши объявленной 80-процентной победе Лукашенко при 80-процентной явке. Дело даже не в лукавстве цифр, а в том, какую интерпретацию они имеют. После истерического, бесстыдного наезда шантажиста на Россию, это считается однозначно, народ Белоруссии поддержал Лукашенко в конфликте с Россией и в противостоянии политике Москвы. Нашли чему радоваться. В целом же, напомню еще раз, все власти Лукашенко – это продолжение политики ползучей и неотвратимой дерусификации под видом Союза. Ну а получив бонус за антироссийскую акцию, Лука войдет во вкус, и шантаж, захват заложников, ложь и антироссийская пропаганда станут у него обычным фоном.
Неожиданно резко выступил против действующего президента Беларуси в Твиттере Владимир Жириновский.
Выражаю солидарность со всеми, кто подвергся репрессиям в Беларуси, прежде всего с грубо задержанными журналистами «Дождя». Они должны быть освобождены. Избиратели уже отказали в доверии Лукашенко. Александра Григорьевича ждет судьба Януковича.
В справедливости этой оценки у многих нет никаких сомнений. В сети публиковались фотографии бюллетеней и избирательных урн, по которым было видно, что результаты Тихановской действительно намного выше объявленных. Борис Надеждин.
Вот сейчас самое важное в Беларуси происходит на избирательных участках. Десятки тысяч членов комиссий, как и у нас, это в основном учителя и другие бюджетники, видят реальные результаты голосования. Судя по фоткам с избирательных участков, очень многие точно против Лукашенко. Бюллетени сложены гармошкой. На вид большинство. Судя по сообщениям о нехватке бюллетеней, на досрочки вбросили так много, что не хватило пришедшим сегодня. Не ожидали такой реальной явки. Люди часами стояли в очередях. Реальные результаты голосования мы никогда не узнаем. Объявленным на эту минуту официальным экзитполом верить могут разве что никогда не занимавшиеся выборами наивные люди. Надеюсь, что узурпатор уйдет мирным путем. И чем скорее, тем лучше и для Беларуси, и для него.
Но надежды на мирное разрешение конфликта растаяли очень скоро. Демонстрации в центре Минска и других крупных городов быстро переросли в столкновения протестующих силовиками, которые продолжались до глубокой ночи. Сталин ГУЛАГ.
Менты забрасывают людей светошумовыми гранатами. Так выглядит победа на выборах с результатом почти 80%. Отключили интернет, выключили городское освещение, глушат сотовую связь. Народный избранник.
Эль Мюрид.
В целом, первый раунд никаких неожиданностей не принес. То, что будет самая масштабная за белорусскую историю фальсификация, никто и не пытался скрывать. Второй раунд – это, конечно, улица. Третий раунд – признание выборов за рубежами Белоруссии. Или непризнание. Это зависит от итогов второго раунда.
Корреспондент ФБК Дмитрий Низовцев в стриме на канале «Навальный Лайв» сообщал с улиц Минска о беспрецедентном масштабе протестов и о том, как власти пытались их подавить.
Мы все протесты прошлогодние снимали, были в самом центре, но то, что мы видели сегодня, мы такого не видели, потому что гранаты, которые рвутся рядом с тобой, такого не было даже в Москве. Баррикады, которые делают люди, ну, я надеюсь, никому сейчас никаким уголовным делом не побежу, это тоже мы видели своими глазами. Автобусы, переходящие на сторону народа, все это тоже было, и чудовищная картина, вот этот ОМОН, который бежит через весь город, грохочет шлемами и щитами, и дубинками, это тоже мы видели.
Непосредственно перед этим низовцев был в Хабаровске, и поэтому на глаз мог примерно оценить размеры толпы.
Десятки тысяч, я могу вам сказать, гарантированно, что они есть. Мы пытаемся так собрать в голове то, что мы видели. Там 40 этих тысяч было или 100 тысяч. Ну вот я буду держаться в этих рамках, потому что ну, ночь все-таки. И у нас не было какой-то картинки сверху, но куда бы мы ни смотрели, люди были. И, конечно, это город, который такой же классный, как Хабаровск, но в два раза больше, чем Хабаровск по количеству населения. И, конечно, людей здесь вышло очень-очень много. Куда бы мы ни смотрели, люди были, и люди шли, и люди бежали. Не грустно от ОМОНа пока еще.
Большинство российских блогеров сочувствует белорусской оппозиции. Алексей Крижевский.
С трепетом и волнением жду новостей из прекрасной Беларуси, которую нежно люблю. Хочется, чтобы этим людям, которых ошибочно считают привычными к рабству, наконец повезло. Они это заслужили, и они этого добьются. Видно, что старый диктатор пытается внушить населению, что никакой альтернативы ему в принципе быть не может, но действительность явно кричит об обратном.
Алена Попова.
Белорусы – сила, потому что нафталиновые коррумпированные системы, погрязшие во вранье и пропаганде – зло, потому что унижение граждан достало дико. Опять в нашей стране началось со стороны всех, кто дружит с властью, про иностранный след и технологов из США. Люди, да никаких технологов из США не надо, если нафталиновый лидер окунает в сортир долгие годы самоуважения граждан. Как и в случае с насилием, вся проблема в насильнике, а не в жертвах. Просто огромное уважение мое гражданской силе белорусов. Пока мы молчим и ждем, когда уже нас тут всех посадят, уничтожат и введут тотальный концлагерь, при этом сделав граждан окончательно нищими, белорусы борются за свою лучшую жизнь.
Екатерина Шульман написала пост, в котором назвала объявленные властями результаты приглашением к войне. Эту мысль она развивает в утреннем эфире на радио «Эхо Москвы».
Ситуация, в общем, довольно классическая для режимов этого типа на этом этапе, скажем так, своего развития. Общественной поддержки нет, выборы проводятся так, чтобы выиграть. Как это обычно бывает, на выборах власть не меняется, но может меняться в результате выборов. Но тут тоже возможны разные сценарии. Почему это именно приглашение к войне? Потому что когда ты не можешь выиграть в первом туре и не можешь позволить себе второй, потому что во втором ты проигрываешь кому угодно, тут, возможно, дальше вариант. Нарисовать 80% – это очевидным образом отрицать реальность. Когда уровень поддержки снижается ниже определенной планки, в общем, довольно трудно показать, что на самом деле у тебя 80%. Если уж все равно рисовать, можно рисовать, ну, там, не знаю, 60%. Да? Это как бы может сказать людям, что, ну, действительно, может, у него не 60, но примерно там 55, наверное, есть. А нарисовав 80, ты распространяешь в обществе убеждение, что на самом деле было все наоборот. То есть, что цифра Тихановская – это цифра Лукашенко, и, соответственно, ее настоящий результат – это и есть там эти 70-80%.
При таком уровне народной поддержки, в кавычках, непонятно, что Лукашенко собирается делать дальше, отмечает Александр Плющев.
Лукашенко выглядит ужасно жалко. Ну, вроде бы, ты такой монстр, предпоследний диктатор Европы, твердая рука и все такое. А с другой стороны, ты гоняешься за велосипедистами, бросаешь в тюрьму звукооператоров, включивших перемен на празднике, задерживаешь полштаба твоей единственной соперницы, которую ты допустил чисто по недооценке собственного народа и презрению к нему, предварительно посадив ее мужа, разумеется. Ты запрещаешь митинги, отключаешь интернет, сажаешь блогеров и админов каналов и пабликов, средь бела дня вяжешь иностранных журналистов, ты трусливо вбрасываешь почти половину бюллетеней на предварительном голосовании, ты не пускаешь наблюдателей, ты рисуешь результаты. И все это уже не просто исполнители на местах. Воображаемые картинки, все это ты, огромный пожилой матерый политик, превратившийся в маленького суетливого и трусливого тараканишку. В России это еще воспринимается не так, а вот в Беларуси уже. За каждым движением милиционера, задерживающего человека с белым браслетом, за каждыми перекошенными от вранья глазами сотрудницы избиркома, за каждым посадить и замочить, виден не безликий рядовой исполнитель, а совершенно конкретный, смертельно испуганный Саша 3%. Он может утопить протест в крови, но как он собирается дальше-то жить? Быть ненавидимым всей страной, кроме своих халуев, которые, конечно, рано или поздно все равно его сдадут? Привести в страну российские штыки и фактически обратно скатиться до председателя уездного колхоза? Какие перспективы у Жалкова?
Других волнует вопрос, какие перспективы есть у протестующих. Демьян Кудрявцев.
Главная задача протестующих – растащить внимание Лукашенко по всем городам страны. У него хватит гыбни на Минск. У Минска есть травматический опыт 2010 года. В Минске есть изоляторы, тюрьмы, спецтехника. Ничего этого нет в Пинске, Бресте, Гомеле, Гродно. Совершенно иная ситуация в Бобруйске, Барановичах, Кобрине и других. Символом проигрыша Лукашенко должно быть провозглашение в каждом из этих городов новой временной власти, обретение ею легитимности, которая позволит силовикам переметнуться, которая позволит миру ясно кого поддержать.
Непонятно, способны ли лидеры оппозиции организовать такое количество людей. Но, учитывая масштабы репрессий в стране, они уже проявили недюжинные организаторские таланты, отмечает Дмитрий Навоша в стриме на канале Навального.
Люди, и даже не отдельные люди, а способность людей организовываться. Я знал, что антилукашенские настроения довольно сильно массовые, но способность людей переводить недовольство не в посты в Фейсбуке, а в действия, в организацию, в создание IT-проектов, в организацию сбора подписей, когда тебя буквально в этот момент сажают, за тобой гоняется милиция, люди там, не знаю, переезжать, там, ночевать не у себя дома, чтобы их нельзя было накрыть, потому что у них, там, не знаю, завтра решающий день там, сбора подписей, и нужно дособрать 100 тысяч. Это было феноменально, и я этим потрясен.
Многие комментаторы разочаровались Светлане Тихановской после ее вчерашнего обращения, в котором она призвала остановить насилие. Другие в ответ напоминают, что Тихановская неоднократно называла себя не лидером, а символом протеста. Илья Яшин.
Кто-то сейчас критикует Тихановскую за то, что она вчера не была в первых рядах под пулями спецназа. Оставьте ее в покое. Светлана – политик поневоле, она не жаждет власти и сделала все, что в ее силах. Не забывайте, что у нее муж в заложниках, до сих пор сидит за решеткой. И постарайтесь понять, какая железная воля ей потребовалась, чтобы пройти весь этот путь до дня голосования.
Итог подводит Леонид Волков.
Белорусам будет очень непросто. И все же у них все может получиться. Наша бесконечная симпатия и моральная поддержка должна быть на их стороне.
С вами были «Цитаты свободы» и Аля Пономарева. Два раза в неделю я рассказываю вам о самых интересных дискуссиях в социальных сетях. Слушайте и читайте цитаты на сайте «Радио Свобода». До скорой встречи!